В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20.00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. На оружии террористов в Новой Зеландии обнаружены записи на грузинском и армянском языках. Что может связывать Давида Ахмашинебеля с новозеландскими террористами? Инцидент в Хурвалете. Реальные действия российских военных или медийная шумиха? В Абхазии вспоминают провальное мартовское наступление на Сухуми. В рубрике «Гость недели» политолог Александр Искандарян. Обсуждаем визит Зурабишвили в Армению. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Кэти Бочеришвили.
Полиция предъявила обвинение в убийстве одному из подозреваемых в нападении на две мечети в городе Крайстчёрч на юге Новой Зеландии ультранационалисту Брэндону Таранту. Задержаны еще трое, их подозревают в незаконном хранении оружия. Степень их причастности к нападениям выясняется. Власти страны квалифицировали произошедшее как теракт. Нападение произошло сегодня после дневной молитвы. Погибли по меньшей мере 49 человек, десятки пострадавших остаются в больнице. Днем вооруженный мужчина открыл стрельбу по прихожанам одной из мечетей в Крайстчёрче. После этого он скрылся с места преступления и напал на вторую мечеть. В первой атаке погибли 41 человек, во второй — семеро. Еще один пострадавший скончался позднее в госпитале. На улицах Крайстчёрча обнаружены несколько самодельных взрывных устройств, которые были установлены на припаркованных автомобилях. Полиция их обезвредила. Также сообщалось, что саперы провели контролируемый взрыв на самом большом вокзале Окленда, расположенном в 1000 километрах от Крайстчёрча. Связан ли этот инцидент с нападениями, неизвестно. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала нападение беспрецедентным актом насилия.
It is clear that this can now only be described as a terrorist attack.
Мы расцениваем это как теракт, судя по тому, что мы знаем, хорошо спланировано. Два взрывных устройства, прикрепленных к автомобилям подозреваемых, были найдены и обезврежены. У подозреваемых экстремистские взгляды, и этим людям нет абсолютно никакого места ни в Новой Зеландии, ни в мире. Хоть у нас и нет оснований полагать, что на данном этапе есть другие подозреваемые, мы на этом не останавливаемся. Уровень угрозы нашей национальной безопасности установлен как наивысший.
Лидеры многих стран мира выражают соболезнования и возмущение в связи с терактом в Новой Зеландии. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования, назвав произошедшее ужасной бойней. Он добавил, что США поддержат Новую Зеландию всем, что могут сделать. Белый дом назвал теракт злобным актом ненависти. Госсекретарь США Майк Помпео заявил.
Я хочу персонально выразить соболезнования народу Новой Зеландии в связи с нападением на мечеть в Крайстчёрч. Мысли и молитвы американского народа сегодня с жертвами и их семьями. Соединенные Штаты осуждают эту атаку ненависти. Мы обещаем нашу непоколебимую солидарность с правительством и народом Новой Зеландии в этот трудный час, и мы готовы предложить любую помощь.
Российский президент Владимир Путин направил премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн телеграмму с соболезнованиями. Путин отметил, что нападение потрясает своей жестокостью и цинизмом, и выразил надежду, что все причастные к преступлению понесут заслуженное наказание. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй от лица королевства выразила глубочайшие соболезнования. «Мои мысли с теми, кто пострадал от этого ужасающего акта насилия», написала Мэй в своем аккаунте Twitter. Соболезнования выразила британская королева Елизавета II, которая является и королевой Новой Зеландии. Лидер Турции Реджеп Эрдоган решительно осудил, как он выразился, отвратительный поступок, который является примером роста расизма и исламофобии. А в Австралии и Великобритании приспущены флаги в память о погибших. На оружии человека, который открыл сегодня стрельбу в двух мечетях новозеландского города Крайстчёрч, были написаны имена правителей и военачальников, сражавшихся против мусульманских стран, в частности, против Турции, информируют РИА Новости. Как видно на фотографиях, опубликованных в СМИ, на одном из автоматных магазинов белой краской выведено латиницей имя русского адмирала Дмитрия Синявина, прославившегося победами над турками в Дарданельском сражении в 1807 году. Также есть надписи на грузинском языке «Давид Саслан» и «Давид Ахмашенебели». На других магазинах написаны имена знаменитого черногорского писателя, военачальника Марко Милянова, который был борцом за сербское национальное объединение и освобождение от иго Османской империи, а также британского адмирала Эдварда Кодрингтона, участвовавшего в боях против турок. Также видно имя австрийского фельдмаршала Эрнста Штаренберга, который участвовал в Великой Турецкой войне.
Эхо Кавказа. Новости.
По всему миру проходят забастовки школьников, которые требуют более решительных действий для предотвращения изменений климата. Об акциях сообщает в Твиттере их организатор, шведская школьница Грета Тунберг. Митинги намечены в том числе во Франции, Великобритании, США, Бангладеш, Иране, Индии и Австралии. Сообщается, что акцию поддержали школьники из более чем 100 стран мира. В одних случаях речь идет о десятках, в других – о тысячах учащихся. Многие из них в этот день пропускают уроки. Причина протестов – недостаточные, по мнению участников, действия государств против изменения климата.
Новости представила Кэти Бочеришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Нападение террористов на мечеть в Новой Зеландии унесло жизни 49 человек, десятки пострадали. Полиция уже задержала четверых подозреваемых. Отзвуки трагедии донеслись и до Южного Кавказа. На оружии террористов обнаружены записи на грузинском и армянском языках. Что может связывать сегодняшних террористов и известных грузинских полководцев древности, выяснял Владимир Унанянс.
Служба государственной безопасности Грузии проверяет сообщения зарубежных СМИ о том, что на оружии террористов, устроивших бойню в мечетях в новозеландском Крайстчерче, среди прочих были надписи на грузинском языке. Об этом говорится в обнародованном сегодня официальном заявлении СГБ.
На обоймах были нанесены символы и надписи на различных языках, в том числе на грузинском языке. СГБ Грузии уже сотрудничает со стратегическими партнерами с целью получения детальной информации о задержанных лицах и изъятом оружии.
От более подробных комментариев ведомстве воздерживаются. Между тем, как видно на фотографиях, опубликованных в частности британским изданием Daily Mail, на одном из магазинов автоматической винтовки белой краской выведены имена грузинских полководцев. Супруга и соправителя царицы Тамар Давида Сослани и царя-объединителя Грузии Давида Ахмашенебели. Также на оружии имеются надписи, сделанные армянским алфавитом, латиницей и кириллицей. Объединяет их одно. Все тексты указывают либо на имена известных полководцев, воевавших против мусульманских государств, либо на сражения с войсками мусульманских правителей, имевшие историческое значение. Причем география сражений и имен довольно обширна и охватывает территорию Европы, часть Азии и даже Африки. Так, помимо грузинских полководцев, на оружии фигурирует русский флотоводец, адмирал Дмитрий Синявин, господарь Валахии Щербан I Кантакузин, черногорский военачальник Марко Милянов Попович, правитель Сербии Стефан Лазаревич Высокий, британский адмирал, командовавший Средиземноморским королевским флотом Эдвард Кордингтон, венецианский военачальник, участвовавший в войне с османами Марко Антонио Брагадин, австрийский фельдмаршал, руководивший обороной Вены от турок в 1683 году, Эрнст Рюдигер фон Штаренберг, а также крупный албанский феодал, участвовавший в освободительной борьбе против Османской империи Георгий Арианити. Но связь имен, событий, алфавитов пока лишь версия. Следствию предстоит выяснить, что на самом деле стоит за этими надписями. Впрочем, ярко выраженный антиисламский характер кровавой акции подтверждает интернет-исповедь одного из главных участников бойни. Всего по горячим следам были задержаны четверо подозреваемых, в том числе сам стрелок, который вел интернет-трансляцию нападения. Им оказался 28-летний 15-летний австралиец Брентон Тарент. Незадолго до атаки на мечеть преступник разместил в интернете манифест, в котором заявил, что таким образом он борется с неевропейской иммиграцией на Западе. Тарент уточнил, что не связан ни с какой группой и не будет испытывать угрызений совести за свои действия. Злоумышленник также объяснил, что на совершение преступления его подтолкнул теракт, который радикальные исламисты совершили в 2017 году в Стокгольме. Жертвами той атаки стали 5 местных жителей. При этом Тарент особенно выделил гибель 11-летней Эбби Акерлюнд, отметив, что сегодня мстил именно за нее. Власти Новой Зеландии призвали не публиковать никаких выдержек из откровений Тарента. По последним данным, в результате теракта погибли 49 человек, еще несколько десятков получили ранения. Как отметил грузинский посол в Австралии и Новой Зеландии Георгий Долидзе, граждан Грузии среди жертв нет.
В настоящее время также нет данных по поводу того, были ли среди организаторов теракта граждане Грузии. Мы поддерживаем постоянную связь с партнерами. Диппредставительство распространило информацию для граждан страны. Работает горячая линия посольства.
При этом дипломат не смог добавить конкретики в происхождение грузинских надписей на магазине автоматической винтовки.
У грузинской стороны нет никакой информации об аутентичности фотографий, опубликованных в СМИ. Ведется расследование. Пока с нами на официальном уровне никто не связывался. Могу сказать только, что помимо грузинских полководцев, на фото видны имена других военачальников.
Трагические события в Новой Зеландии вызвали резкую реакцию турецкого лидера. Причиной бойни в Крайстчерче Реджеп Тайип Эрдоган назвал в том числе поощрение исламофобии со стороны западного сообщества.
Я решительно осуждаю нападение на мусульман в Новой Зеландии, которые собрались вместе для молитвы. Рост исламофобии, который долгое время наблюдался и даже поощрялся миром, пересек линию личных нападений и достиг уровня бойни. Несомненно, что нападение было результатом долгосрочного планирования и мотивации. Очевидно, что образ мышления убийцы, который нацелен в том числе на нашу страну, нашу нацию, как раковая опухоль проникает в западное сообщество.
Будет ли иметь последствия для Тбилиси наличие надписи на грузинском языке на оружии террориста, учитывая жесткую реакцию Анкары, наблюдатели затрудняются с ответом. В СМИ уже распространяется информация, что в манифесте преступник упомянул, что бывал в Украине. Грузия среди перечисленных им стран не фигурирует. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Весь день не спадало напряжение вокруг села Хурвалети. Днем появилась информация, что в грузинском селе у разделительной линии самопровозглашенной республикой Южная Осетия появились российские пограничники в масках. Десятки гражданских активистов направились к селу, чтобы их остановить. В результате грузинским правоохранителям пришлось выстроиться в живой кордон, чтобы их сдержать. Грузинские власти заявляют, что поводов для беспокойства и тем более выступлений не было. Тему продолжит Мзея Парисишвили.
Нет там спокойствия. Если там спокойно, почему вы нас не пропускаете? Возмущались гражданские активисты, пытаясь преодолеть кордон полицейских на дороге к селу Хурвалети. Журналисты и активисты решили направиться в село после того, как днем на своей странице Facebook жительница села Хурвалети Людмила Салия написала: «СОС, просим о помощи. В Хурвалети вошли российские оккупанты и заняли окраину села. Обратите на нас внимание. Помогите. В Хурвалети во дворах жителей стоят российские оккупанты». За считанные минуты ее постом поделились несколько тысяч человек. Вскоре представитель антиоккупационного движения «Сила в единстве» Давид Кацарава уже стоял у входа в село и, ведя прямой эфир в соцсетях, призывал граждан защитить Хурвалети от наступления российских оккупантов.
Ситуация крайне напряженная, крайне сложная. Мы требуем, чтобы все правительство, весь гражданский сектор прибыл сюда, потому что русские опять отнимают у нас землю.
Взволнованному и возмущенному Давиду Кацарава и пришедшим вместе с ними активистам, которых становилось все больше и больше, полицейские запретили въезд в село. Ограничение коснулось и журналистов. К тому времени СГБ Грузии, а вслед за ней и миссия наблюдателей ЕС, опровергли информацию о нахождении России российских пограничников в селе Хурвалети, контролируемом грузинскими властями. Но активисты не хотели расходиться, увидеть своими глазами, что происходит в Хурвалети, желали и журналисты. Последним, спустя несколько часов ожидания, разрешили войти в село, рассказывает местный корреспондент радио «Свобода» Гога Апциаури.
Большинство местных жителей не пожелали рассказать о том, что было на самом деле. Полиция, сопровождающая журналистов, в целях безопасности не пустила нас к тому месту, где в феврале представители оккупационных сил поставили вышку, хотя раньше у нас была такая возможность. С расстояния 30-40 метров мы смогли сделать фотографии того участка, на котором предположительно были замечены российские пограничники в масках.
На том, что российские пограничники находились на контролируемой грузинскими властями территории, настаивает только Людмила Салия. Я посмотрела и увидела их, стоящих с растопыренными ногами, с автоматами и с масками на лицах. Они заняли новую территорию, их было как минимум человек 8. Они стояли перед вышкой в саду Батони-Сашвили. Когда во второй раз я туда подошла, их уже там не было. Кажется, их заставили отодвинуться обратно. Об обратном говорил журналистам, находившийся в Хурвалети, заместитель главы аналитического департамента СГБ Иракли Антидзе.
Никакого инцидента не было зафиксировано, так же, как не зафиксированы и новые попытки бордеризации. Как видите, на месте патрулирует наблюдательная миссия ЕС. У нас с ними постоянная связь. Кроме того, хочу призвать всех воздержаться от любого действия или заявления, которые могут послужить провокацией и создать опасность безопасности на месте.
К сдержанности и осторожности призвала общество и госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетайван Цихелашвили. Никакого инцидента не было. Да, наши территории оккупированы. Да, за колючими ограждениями, к несчастью, стоят российские солдаты. Расположены очень мощные военные базы. В этих условиях нашей жизненно важной задачей является избежать любую провокацию. Поэтому от этой ответственности не освобождены ни политики, ни власть, ни активисты. Тем не менее, активисты движения «Сила в единстве» и «Россия оккупант» остаются у полицейского поста к въезду в Хурвалети, требуя разрешения проехать в село. Действия активистов остаются широко обсуждаемой темой в грузинских соцсетях. Часть людей одобряет такую активность, думая, что именно благодаря этим действиям российские пограничники отступили назад. Другая часть считает такое поведение в конфликтном регионе недопустимым. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Южной Осетии очередная предвыборная ротация. На сей раз сменили главу Джавского района. Им стал Андрей Джиоев, бывший руководитель районного подразделения КГБ самопровозглашенной республики. Его предшественник на этом посту, Урузмак Макоев, получил из рук президента орден дружбы и пообещал и дальше служить на благо Южной Осетии. С подробностями наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Если верить сообщениям официальных СМИ, Урузмак Макоев написал заявление с просьбой об отставке самолично, а Анатолий Бибилов удовлетворил его ходатайство. При этом президент республики поблагодарил его за работу и отметил, что вклад Макоева не отметить невозможно. До назначения Макоева на эту должность о нем было мало известно. Предприниматель, который приехал работать из города Сочи. Насколько остались довольны его работой жители самого Дзавского района, тоже неизвестно. Зато новое назначение с бывшей главой районного КГБ Андрей Джоев должен быть им хорошо знаком. Югостинский политик Давид Санакоев в беседе с «Эхом Кавказа» говорит, что не знает Джоева, но если исходить из рациональности, то главой района, конечно, должен быть хороший хозяйственник.
Если этот человек, новый глава района, он хороший хозяйственник, он понимает задачи, поставленные перед Дзавским районом, я думаю, что это будет, он принесет положительный результат его назначения. То, что происходит в преддверии выборов, конечно же, я думаю, что это такой шаг, который, как думают те, кто его назначили, что это принесет им дополнительные дивиденды политические. Насколько это будет соответствовать вот реальности, мы вот увидим в июне месяце, вот уже по результатам выборов.
Санакоев признался, что он затрудняется объяснить назначение на эту должность именно сотрудника КГБ. Если бы это был район с каким-то особым социальным климатом, я бы мог это понять. Но здесь прямо связать эти два факта мне сложно. Сотрудник КГБ может быть хорошим хорошим хозяйственником.
Я просто могу сказать, что я просто хочу пожелать жителям Абзалского района, чтобы он оказался хорошим хозяйственником. Потому что если это какой-то очередной эксперимент, то мне бы не хотелось, чтобы такие эксперименты осуществлялись над жителями нашей республики, в каком бы районе они ни проживали.
Любое назначение глав района всегда сопровождается в югоостинском обществе и дискуссиями о необходимости выборности этих должностей. Вроде как в Конституции это прописано, и уже несколько лет говорят о вступлении в силу закона о местном самоуправлении. Но главным кадровиком государства по-прежнему остается сам президент. Вопрос об этом, говорит депутат парламента Владимир Келексаев, поднимался не раз. Людям надо дать возможность самим выбирать. Это даст эффект и стимул для тех людей, которые будут стремиться на это место.
Я тоже неоднократно поднимал этот вопрос, чтобы именно в районах главу что выбирали. Почему-то они не отреагировали. Ну, во-первых, если выборы не будет, то уже глава администрации, он не будет бояться президента, будет смотреть на его глаза. А именно уже он и побольше будет уже требовать от власти, чтобы и бюджет они чтобы утверждали нормальный бюджет, и чтобы побольше они внимания уделяли для района. Да, он будет чувствовать, что люди за него проголосовали. И если глава будет чувствовать эту поддержку, то у него будет уверенная сила.
Представляя Андрея Джоева, сам Анатолий Ильич как-то уже очень двусмысленно заявил, цитата, «Мне бы хотелось, чтобы этот пост занял человек ответственный, который знает все проблемы района. Вы, будучи начальником отдела Комитета государственной безопасности по Дзалскому району, знаете все проблемы изнутри, а ваши навыки и полученный опыт помогут вам в дальнейшем». Конец цитаты. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Грузия и Япония будут наращивать объемы экономического сотрудничества хотя бы до уровня политического, который признан образцовым. Об этом говорилось в ходе визита правительственной делегации Грузии в Японию. За ним следил Иракли Орагвелидзе.
По данным Грустата, торговый оборот между Грузией и Японией в январе 2019 года составил около 6 миллионов долларов, а в целом по итогам 2018 года – 11,5 миллионов долларов. Объем прямых японских инвестиций в прошлом году составил 5,5 миллионов долларов. Грузия занимает ведущие места в мировых рейтингах по простоте ведения бизнеса и свободна от коррупции, заявил на открытии Японо-грузинского бизнес-форума премьер Грузии Мамука Бахтадзе. На форуме представлено более 150 компаний, среди них 30 грузинских.
У наших народов замечательные политические отношения, и настал период предпринять шаги в наращивание экономического сотрудничества. Грузия во всех смыслах является естественным кандидатом на роль регионального и глобального бизнес-центра. Мы находимся на стыке Европы, Азии и Ближнего Востока. У нас небольшая, но исключительно привлекательная для международных инвестиций экономика. Наш рынок полностью открыт, экономика либеральная, а местоположение стратегическое. Сейчас мы строим глубоководный порт в местечке Анакли, что позволит увеличить объемы торговли между Востоком и Западом.
За последнее время Грузия заключила соглашение о свободной торговле с Евросоюзом, странами Европейской ассоциации свободной торговли, Турцией, Гонконгом и Китаем. Грузия стремится подписать соглашение о свободной торговле с Японией и готова начать переговоры по этому поводу, заявил глава Государственного партнерского фонда Давид Саганелидзе.
Япония, Китай, Корея, Сингапур. Грузия последовательно наращивает объемы экспорта на рынки этих стран. Однако всему есть предел. Без дополнительного роста производства Грузии вскоре сложно будет выходить на рынки крупных государств.
Кроме того, Грузия и Япония сегодня подписали соглашение со страховой компанией Nexi о страховании экспорта и инвестиций. По словам главы Минэкономики Георгия Кобуля, соглашение открывает дорогу японским инвестициям на рынок Грузии.
Это важно для японских компаний, экспортеров и инвесторов. Nexi является государственным экспортно-кредитным агентством и создана с целью оказания государственной поддержки японским экспортерам и инвесторам путем страхования рисков, которые не страхуются коммерческим страхованием.
Завтра в Токио открывается выставка под названием «Грузия. Родина вина», которая продлится до конца мая. Качество грузинских вин в состоянии заинтересовать японский рынок образцами продукции, заявил производитель вина под брендом «Кокай», известный в прошлом грузинский сумоист Леван Цагурия.
В Японии растет спрос на вина, и могу с уверенностью сказать, что наши вина постепенно занимают свою нишу на рынке с самым высоким ценником. В этом году мы начнем экспорт вина, произведенного в Квеври, в Японию.
По мнению экономиста, профессора Тбилисского госуниверситета Иосифа Арчвадзе, в первую очередь Грузия должна быть заинтересована в приобретении технологий от лидирующей в этом направлении державы.
Конечно, необходимо наращивать товарооборот, но не стоит ставить это самоцелью. Япония является образцовым государством по внедрению новых технологий, организации трудового процесса, управления производством и во многих других сферах. Поэтому получение знаний может стать для Грузии приоритетом в двусторонних отношениях с Японией.
Считает эксперт. Необходимо отметить, что в ходе встреч грузинская сторона предложила руководствам концернов Toshiba и Mitsubishi наладить производство продукции в Грузии. Также японской стороне предложено участвовать в тендерах по возведению ГЭС и солнечных станций. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором осетинских СМИ. Наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Будьте настойчивы в отстаивании своих потребительских прав. Советует газета «Южная Осетия» читателям в День защиты прав потребителей, который отмечается 15 марта. Многие даже не предпринимают попыток отстоять свои интересы, лишь разочарованно вздыхают, будучи уверенными, что бороться бессмысленно. Между тем, закон наделил потребителя довольно широким набором прав, и он не должен никому позволять оставлять себя в дураках, пишет издание и приводит несколько примеров, когда жители республики не поленились заявить о нарушении своих прав после покупки некачественного товара и добились возмещения ущерба. За помощью или консультацией граждане могут обратиться в отдел защиты прав потребителей комитета Югосетпотребнадзора. В отдел поступает мало жалоб. Например, за весь прошлый год их было всего 8. Автор считает, что причина не в том, что нарушений мало, а в низкой правовой грамотности населения, а также в том, что в маленьком обществе все знают друг друга, никто не хочет конфликтовать. Планов проверку Югосетпотребнадзору на одном объекте разрешается проводить только раз в год. Однако есть один нюанс в законе, позволяющий предпринимателям подготовиться к визиту контролирующих органов. Специалисты комитета Югосетпотребнадзора обязаны за 3 дня до официальной проверки уведомить владельца объекта о своем посещении. Разумеется, торговцы за это время успевают замести все следы, убрать с прилавков просроченный товар, потом смогут снова его выложить. Такие вот казусы законодательства. В чем тогда смысл плановых проверок? Задается вопросом автор статьи и напоминает, что тем более важно обращаться в ведомство при нарушениях. Тогда объект смогут проверить внепланово. Газета «Республика» комментирует планы Североосетинского государственного университета запустить программу зарубежное регионоведение с 2 приоритетными направлениями – изучение Грузии и Азербайджана с обязательным изучением студентами грузинского и азербайджанского языков. При этом сообщалось, что в рамках данной программы СОГУ будет взаимодействовать с Югостинским государственным университетом, откуда будет приглашен преподаватель грузинского языка, а также с Бакинским государственным университетом. Сказать, что все это вкупе вызвало недоумение, значит ничего не сказать. При этом человек прекрасно понимает, что дело тут абсолютно не в ректорате СОГУ. Это касается во многом настроения общества в Северо-Алании в целом, пишет Республика. Автор с недовольством отмечает, что это не первый реверанс, не первая нелепая демонстрация толерантности и дружелюбия в отношении грузинского народа со стороны наших северных братьев. Любопытно в приведенном сообщении высказанная мысль, что в контексте подготовки специалистов по грузинскому языку якобы именно ЮГУ направит своим коллегам на севере специалистов грузинского языка. В Югостинском государственном университете с недоумением восприняли информацию и исключили вариант какого-либо участия в подобном проекте. Во-первых, в нашем университете нет специалистов грузинского языка. Во-вторых, ни о каком участии нашего вуза в подобного рода проектах речи быть не может, цитирует ректор ЮГУ Вадима Тедеева «Республика». Блогер Алан Парастаев комментирует новость о том, что глава МВД Игорь Наниев запретил сотрудникам ведомства выезжать за пределы республики без рапорта и разрешения. «Я вообще-то рассчитывал, что хотя бы для российских полицейских режим посещения Южной Осетии ослабят, и тысячи наших соотечественников смогут чаще посещать свои родные места, своих родственников и даже родителей. Если в вникнуть, что это реальная проблема в контексте интеграции Юга и Севера, не говоря о контексте чисто человеческом. Но этого не произошло, и тенденции к этому не наблюдается, пишет блогер. Он считает, что это нововведение будет нелегко реализовать на практике, так как слишком много сотрудников МВД регулярно выезжают за пределы республики. Для реализации режима покидания республики, наверное, придется создать специальное ведомство, ведь у нас так много силовиков, и многие желают на выходные выезжать во Владикавказ. Куда им сдавать свои рапорта и откуда брать разрешение? Там же очереди будут в этот кабинет. Надо, чтобы было окошко специально для сдачи рапортов и получения разрешений, пишет блогер. Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа, Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Кетти Бочуришвили.
Миссия мониторинга Евросоюза не подтверждает активности российских военных в селе Хурвалети. Патруль миссии в настоящий момент проводит мониторинг района Диди Хурвалети. Никаких новых признаков бордеризационной активности нет. Силовые структуры присутствуют, но мы не фиксируем никаких инцидентов. Все механизмы, включая горячую линию, используются для обеспечения коммуникации, говорится в твите главы миссии Эрика Хега. СГБ Грузии также не подтвердила информацию о нахождении российских пограничников на контролируемой грузинскими властями территории в селе Хурвалети. СГБ призывает всех воздерживаться от провокационных заявлений. Любая активность, осуществленная со стороны оккупационных сил, напрягает существующую на месте ситуацию и угрожает безопасности. Некоторое время назад в селе Хурвалети Горийского муниципалитета на приусадебных участках местных жителей появились российские военные. Такую информацию радио «Свобода» предоставила жительница села Хурвалети Людмила Салия. По ее словам, российские солдаты были вооружены и защищали позиции. Приблизиться к их постам сейчас практически невозможно. Служба государственной безопасности Грузии сотрудничает со стратегическими партнерами, чтобы получить детальную информацию о лицах, задержанных после теракта в Новой Зеландии и изъятом оружии. Об этом говорится в распространенном СГБ заявлении, передают новости Грузия. В Новой Зеландии неизвестные открыли стрельбу по прихожанам двух мечетей в городе Крайстчёрч на востоке страны. Согласно последним данным, в результате атаки погибли 49 человек, еще около 20 доставлены в больницы. Власти назвали случившееся терактом. Полиция пока точно не знает, сколько человек участвовали в нападении, но уже арестовала 4 подозреваемых, 3 мужчин и 1 женщину. В иностранных СМИ опубликованы фотографии автоматных магазинов, использованных во время террористического акта в Новой Зеландии. На них были символы и надписи на разных языках, в том числе и на грузинском. СГБ уже сотрудничает со стратегическими партнерами, чтобы получить детальную информацию, сказано в заявлении ведомства. Совместными усилиями аппарата госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства и Международного комитета Красного Креста в рамках Координационного совета удалось идентифицировать 12 граждан Грузии, пропавших без вести в результате грузино-абхазского конфликта 92-93 годов. Среди идентифицированных 7 бойцов, 1 доброволец и 4 мирных граждан. Останки 11 погибших во время конфликта доставят в Кафедральный собор Самеба в Тбилиси. Останки еще одного погибшего по решению семьи из Национального бюро судебной экспертизы имени Самхараули доставят прямо на родовую могилу, говорится в информации пресс-службы аппарата госминистра. Министерство обороны самопровозглашенной Республики Южная Осетия планирует учредить свой общественный совет, сообщил на отчетном собрании глава военного ведомства Ибрагим Гасеев, сообщает информагентство РЭС. По его словам, военные общественные советы позволят принимать коллегиальные решения, и это ни в коей мере не будет противоречить важнейшему принципу армейского строительства – единоначалию.
Новости представила Кетти Бочуришвили.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в Армению явно вышел за рамки своего формального представительского характера. Саломе Зурабишвили сделала на своих ереванских встречах ряд довольно решительных с точки зрения дипломатии заявлений, прежде всего на тему региональных конфликтов, участниками которых остаются и Тбилиси, и Ереван. Об итогах этого визита, об особенностях отношений оппозиции Тбилиси и о том, как ее восприняли в Ереване, мой коллега Вадим Дубнов беседует с гостем недели, директором Института Кавказа в Ереване Александром Искандаряном.
Визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в Армению при нынешнем статусе президента Грузии, в общем, не является вроде бы событием всемирного исторического значения. Тем не менее, было приковано довольно много внимания к этому визиту. Почему и что мы сейчас можем сказать о реальном значении этих встреч?
Ну, всемирное историческое значение, конечно, вряд ли имел этот визит, но это так называемый ознакомительный визит. Саломе Зурабишвили посетила первым визитом своим, значит, Баку, что, в общем, абсолютно понятно. Баку, ну, Баку и Анкара, они являются основными партнерами Турции в торгово-экономической сфере. Это страна, которая важна для Грузии, Азербайджана, я имею в виду. Первый визит был в Баку. В силу специфики региона и такой связанности проблематики внутри региона, посетить Баку и не посетить Ереван было бы, так сказать, ну, мягко говоря, не очень вежливо. Я думаю, что будет еще визит в Турцию. Что касается повестки визита, ну, президент Грузии по конституции Грузии, в общем, не очень много полномочий. Визит этот был визитом таким, который, ну, должен был быть. В основном она встречалась с президентом Армении, у которого формально полномочий не больше, чем у нее. Это был такой представительский визит. Что касается внимания, которое привлекло, ну, в общем, для Армении Грузия одна из важных стран, это непосредственный сосед, это страна, через которую проходит примерно 70% армянского торгового обмена. И это страна, в которую идет из Армении экспорт. И довольно приличный по армянским масштабам. Да, это страна, в которую из Грузии в Армению идет, и так далее. То есть это, ну, в общем, соседи. Привлекли внимание также некоторые заявления, которые были сделаны во время этого визита. Но сказать, что результат, ну, вот говорилось о том, что должна быть наконец проведена делимитация границы, которая до сих пор не проведена. Ну, были сказаны все нужные слова.
То есть правильно понимаю, что мы имеем дело с некой инвентаризацией тех проблем и вообще вопросов, которые существуют между Грузией и Арменией, и, в общем, просто это было сделано в достаточно, ну, скажем так, выразительной форме.
Даже не так. Инвентаризацией проблем занимаются премьер-министры. Настоящими серьезными проблемами, которые есть между этими государствами, которые надо решать, это делается в перманентном режиме, по этому поводу есть постоянные контакты, и это делается, конечно, на уровне реальных глав государств, а именно премьер-министров двух стран.
Между Грузией и Арменией существуют такие вечные проблемы, такие неисправимые, как погода, и есть какие-то текущие проблемы, текущие сложности. Госпожа Зурабишвили по первой части, в общем, прошлась. Был опять поднят вопрос церкви, то есть то, что решить вроде бы невозможно. Что говорилось по той части, которая, в общем, все-таки более-менее динамична и подвластна каким-то политическим инструментам?
На самом деле отношения Армении и Грузии – это чрезвычайно интересный пример. Таких примеров в мире не очень много. Армению и Грузию практически все годы независимости той и другой страны, то есть уже почти 30 лет. В общем, почти все внешнее разрывает по разные стороны баррикад. Разные ориентационные модели. Грузия позиционирует себя как страна практически однозначно прозападная, и в то же время Армения позиционирует себя как страна комплементарная, то есть многовекторной политикой. Да? В Грузии свои конфликты, так сказать, этнополитические. У Армении есть Карабахский конфликт. Грузия по этому поводу испытывает некоторую настороженность, потому что ситуация обратная. Отношения с Россией у Армении достаточно благожелательные, у Грузии просто нет дипломатических отношений с Россией. Более того, по историческим меркам, не так давно, всего 10 лет назад, Грузия перевела войну с Россией и так далее. И вот на этом фоне у Армении и Грузии всегда могли находить возможности для того, чтобы отношения между ними были достаточно благопристойными, более того, достаточно благополучными. Проблемы, которые действительно есть между соседями, и тут дело не только в делимитации границ, в Грузии есть армянское меньшинство, и немаленькое, есть проблемы, связанные с имуществом церковным, много всякого, да, с образованием и так далее, но всегда удавалось острые углы обходить, всегда удавалось сохранять достаточно приличные взаимоотношения. И это, кстати, показал и этот визит тоже. Там были разговоры о демаркации и делимитации границ, как я уже сказал. Там были разговоры о торговле, об энергетическом обмене, об использовании друг друга в различного рода экономических форматах. Есть торговля, которая между Ираном и Грузией проходит между проходит через Армению, потому что Армения лежит между Ираном и Грузией. Ну, во-первых, все эти проблемы, ну, скажем так, не центральные для региона, а в то же время, ну, президентом обойти эти проблемы тоже невозможно. С другой стороны, есть проблемы сотрудничества, например, в области, в сфере энергетики и транспорта, и это серьезные проблемы, да, потому что там возникают проблемы, иногда буквально в связи с географией. Верхний Ларс, пропускной пункт, который по географическим природным причинам, он время от времени закрывается. Энергетические проблемы, которые требуют некоторых инвестиций. Проблема взаимодействия в разных экономических пространствах. Да, Грузия может использовать Армению каким-то образом для взаимодействия в Евразес. Армения может использовать Грузию просто географически для того, чтобы на европейский рынок проникать. Это просто иначе невозможно. Батуми и Поти являются, ну, в таком переносном смысле, и армянскими портами тоже. Если идти в Европу, то через эти порты надо идти. Возникают проблемы, которые касаются вот этого транспортного сообщения, но это, наверное, все-таки не уровень президентов, это более-менее в рабочем порядке решать.
То есть мы можем предположить, что статус Саломы Зурабишвили, он, в общем, достаточно удобен, чтобы передать какие-то сигналы, что, собственно говоря, госпожа Зурабишвили и сделала в ходе этой поездки?
Вне всякого сомнения, да, как раз-таки это очень хорошую вы нашли формулировку, да, вот статус президент в случае Грузии и в случае Армении, но в случае Грузии особенно, кроме того, что госпожа Зурабишвили, ну, формально как раз имеет эти полномочия, полномочия представительские. Кроме того, в силу своей личности и своей биографии, и своего бэкграунда как дипломата, причем дипломата и французского тоже, она осуществляет эти представительские функции не только формально, но и, ну, в силу личной биографии. Посему, да, я думаю, что такого рода возможности могут быть использованы.
Но тем интереснее некоторые ее высказывания, которые она сделала в ходе этой поездки. Я хотел бы вернуться в связи с этим к началу нашего разговора о предпочтениях Грузии. Потому что Грузия довольно привычно говорит о том, что она вынуждена и обязана занимать некую равноудаленную позицию в регионе. Но, как вы сами сказали, не очень понятно, как ей это делать, поскольку все ее основные интересы лежат все-таки в плоскости отношений Тбилиси и Баку, а не Тбилиси и Ереван, которые строятся, как бы это сказать, по остаточному принципу. Я не припомню, чтобы грузинские лидер в ходе официального визита столь откровенно высказывал свои претензии к армянской стороне на фоне того, что было как так комплиментарно формулировалось в ходе бакинского визита.
Да, тут очевидно сыграла роль и личность госпожи Зурабишвили, и то, что она, ну, вот, чувствует себя в своих высказываниях довольно свободно, это не первый раз происходит. Обычно такие вещи не говорятся, ну, или говорятся не, ну, не в таком формате, не в таком месте, скажем, не во время официальных визитов. Речь идет о заявлениях, которые были сделаны о, ну, фактически о Нагорно-Карабахской проблеме. Все очень понятно. Позиция Грузии, она совершенно определена, потому что у Грузии есть проблемы, связанные с регионами, которые она считает своей, и которые, на которую ее власть при этом не распространяется. Имеется в виду Абхазия и Южная Осетия. Значит, похожая ситуация с Азербайджаном и НКР, поэтому такого рода слова в Грузии, ну, в общем, не очень редко говорятся. Другое дело, что они обычно говорятся не в Армении. Таким образом, эта ситуация улаживается, она таким образом улаживается или там обходится уже, опять-таки, порядка 30 лет. И это было сказано президентом Армении уже и не вызвало противодействия прямо в Ереване, да, это происходило. О том, что эти конфликты нельзя сравнивать. Вот эта вот формулировка, что они разные, что у них по-разному строится отношение стран к Карабахскому конфликту и к осетинскому и абхазскому конфликту. Даже неважно, насколько это так, насколько не так, это в разных сферах и так, и не так. Да? Но то, что такая формулировка позволяет превращать ситуацию в то, что называется вот знаменитой фразой из фильма, ничего личного, дескать, да, nothing personal, она позволяет из этой ситуации выходить. То есть Нагорно-Карабахский конфликт и, с одной стороны, и абхазский, и югоосетинский конфликт не нужно сравнивать, говорят армянские чиновники. Армения не признает Абхазию и Южную Осетию как независимое государство. Процесс в рамках ОБСЕ, Минской группы ОБСЕ вокруг Карабаха продолжает идти. Грузия является часть одной из стран-членов ОБСЕ. И в этом смысле из этой ситуации можно вот таким вот дипломатически вежливым путем ее избегать.
Как отнеслись в Армении к подобному роду заявлениям? Вызвало ли это раздражение, недовольство? Ведь отношения Грузии и Армении, кроме того, что вы говорили о взаимной способности все улаживать, они, в общем, пропитаны некой традиционной настороженностью.
Ну, не нужно было бы ничего улаживать, если бы не было настороженности. Конечно же, проблемы существуют, они довольно время от времени упоминаются, какое-то раздражение и в Тбилиси, и в Ереване есть. Но я говорю о том, что, слава богу, существует уже наработанная традиция, чтобы эти проблемы не переводить в какой-то уже очень серьезный формат, в какой-то ступор, а каким-то образом пытаться их разрешать. Какое было в Армении отношение? Разное было отношение, по-разному. Ну, конечно, в прессе писали. Было выступление, интервью спикер парламента, господин Бизуян, сказал, что озадачен некоторыми формулировками, которые прозвучали из уст господина Зурабишвили. Я бы не сказал, что очень много внимания было обращено в прессе. Мне кажется, что сюжет был так вот сыгран довольно проходным образом, потому что в общем все в Армении понимают, с одной стороны, формат армяно-грузинских взаимоотношений и проблематику, которая там есть, с другой стороны, полномочия господина Зурабишвили.
Может ли это означать, что Тбилиси каким-то образом действительно может изменить свое позиционирование в регионе?
Я не думаю. Это просто не в интересах Тбилиси. Это ведь не случайность. То, что Армения и Грузия находят такие возможности для того, чтобы взаимодействовать на протяжении столь долгих лет, это не потому, что они такие добрые, или такие умные, или такие, я не знаю, толерантные, милосердные. Это продиктовано ситуацией, в общем, риски довольно серьезные. Портить друг с другом отношения не нужно ни той, ни другой стороне. Некоторая важность сохранения в регионе того баланса, который есть, конечно же, понимают и в Тбилиси, и в Ереване, и даже в Баку, и даже в Москве, и так далее, даже в Анкаре, и так далее. Я не думаю, что такого рода вещи могут быть нарушены в результате любых слов, которые были сказаны в какой-то момент, кем угодно. И нет, я думаю, что будет все оставаться примерно так, как оно есть, то есть возникающие проблемы будут пытаться разрешить.
Гостем недели был директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян. С ним беседовал Вадим Дубнов. В середине марта в Абхазии по традиции вспоминают павших в ходе провального наступления на Сухуми во время грузино-абхазской войны 1992-93 годов. Рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вот уже четверть века все въезжающие в столицу Абхазии через Гуминстинский верхний шоссейный мост упираются взглядом в мемориальный уголок на отвесной скале на левом берегу реки сразу за мостом. Огромными буквами на абхазском и русском языках здесь выведено «Вечная слава героям Абхазии», а ниже вмурованы в склон горы мраморные доски с надписями в память павших на Гуминсте воинов абхазской армии, делающие эту скалу, похожий на мундир ветерана, увешанный боевыми орденами и медалями. Сегодня в 12 дня эти мемориальные доски пополнились еще 5, которые посвящены погибшим в мартовском наступлении бойцам батальона «Шаратын» Руслану Шинкуба, Джамбулу Зарандия, добровольцу из Сирии Гасану Джаркасу, добровольцам из Кабардино-Балкарии Аслану Ашгириеву и Валерию Берхамову. Ежегодно в середине марта в Республике Абхазия отмечают очередную годовщину неудавшейся мартовской наступательной операции абхазской армии в ходе войны 1992-1993 годов. Это один из самых памятных и трагичных моментов Отечественной войны народа Абхазии. Достаточно сказать, что те дни унесли 222 жизни наступавших, включая пропавших без вести, что составляет почти десятую часть всех понесенных в войну потерь абхазской стороны в живой силе, причем это в 6 с лишним раз больше, чем потери в ходе январского 5 января 1993 года наступления на Сухум, которое также не увенчалось успехом и которое обычно вспоминают наряду с мартовским. И подобно тому, как с годами на территории Абхазии продолжает пополняться число мемориалов ее павшим защитникам, память общества пополняется знанием о все новых и новых эпизодах тех трагических дней. Вот, например, о таком, о котором я узнал из СМИ 3 года назад, как рассказывал кавалер ордена Леона Леонид Бочгуа, возглавлявший тогда одно из подразделений Замостянского батальона, в день наступления стоял ужасный холод. В мирной жизни тренер по борьбе Леонид был сильно ранен и потерял сознание. Боевые друзья, посчитав его убитым, завернули в плащ и похоронили вместе с погибшими, прежде чем отступить. «Я проснулся в могиле. Первые ощущения очень холодно», — рассказывал ветеран. Благо, могила была неглубокая, бойцы вырыли ее своими ножами во время затишья между перестрелками. Леонид Бочгуа сумел выбраться из нее, а еще несколько лет назад прочел в книге военного историка Валико Пачулия про такой эпизод. Заместитель командира 2-й роты 1-й штурмовой группы Виталий Арестава, с которым я познакомился спустя много лет после войны, подорвался на мине. Виталий после обезболивающего укола вытащил нож и стал отрезать свою раздробленную ногу. Потом попросил сделать это боевого товарища. Перетянув ногу рубашкой, он смог остановить кровотечение, и его вынесли с поля боя. А несколько недель назад жизнь свела меня с еще одним ветераном Отечественной войны народа Абхазии и участником мартовского наступления Сергеем Малицким, который таким же образом во время боя расстался с ногой. Правда, это произошло позже, во время другой боевой операции, но обстоятельства очень схожи. Его сосед по селу, который во время войны был еще ребенком, Фат Смыр, рассказывает.
На мине подорвался, и там у него собрались, чтобы вытащить его. Я, как мне рассказывали, там... Там на мясе она была, ну, держала что-то.
Ну, совсем нет.
И он говорит, что вы вокруг меня крутитесь, чтобы там толпу не создавать. Он взял сам себе ногу, дорезал и говорит, идите вперед, идите. Ну, с ними поступками мы воспитываемся сегодня.
Сергей Малицкий вспоминал о мартовском наступлении как о некой горькой чаше, которую надо было испить до дна, чтобы потом по-настоящему ощутить вкус победы. Малицкий говорит.
В этой войне, знаете как, и ужас был, и смеялись. Ну как-то человек быстро, наверное, к смерти привыкает. Так это сегодня, завтра. Поначалу как-то дико же было, да? Что ты там, где-то похорон, там как-то. А тут, когда каждый день, уже ни у кого, у стариков уже и слез не было, там по большому счету, каждый день вот это оплачивать, это уже как-то нас, вот это, ну не убили тебя сегодня, ну может завтра убьют. А не убьют, ну значит ты счастливый, да, как-то уже вот так вот. И там и шутки, и приколы, там что у нас там только не было.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Белеская Сакрибула утвердила генеральный план землепользования столицы. Работа над этим документом, который представляет собой некое учебное пособие по развитию города, заняла в общей сложности около 3 лет. Впрочем, несмотря на столь длительный срок и постоянные дискуссии, к единогласному мнению депутатам прийти не удалось. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Для начала немного цифр. Историческая зона занимает всего 4% грузинской столицы. На этой территории расположено 1768 объектов, носящих статус памятников культурного наследия. Их реабилитация и консервация, одним словом, защитой, занимается Фонд развития Тбилиси, подотчетный мэрии. Деятельность этого фонда две неправительственные организации проанализировали с 2 ракурсов. Первое – это техническая часть суммы, которую фонд получает из бюджета, то, как он их распределяет, и то, насколько прозрачна его деятельность в целом. А вторая часть – содержательная, в ней речь идет о качестве проводимых фондом работ. О тех выводах, к которым пришли юристы, говорит Саломе Сагарадзе, координатор проекта. Фактически все наши находки, о которых мы подробно говорим в исследовании, позволяют сказать, что фонд довольно непрозрачен, недостаточно подотчетен. Те отчеты, которые он предоставил мэрии, неполноценны. Кроме того, существует очень высокий риск неких коррупционных сделок, так как 80% госзакупок осуществляется по упрощенной схеме. Мы полагаем, что госаудиту следует проверить деятельность фонда. Это достаточно крупная организация, которая со дня своего основания получила из бюджета и потратила более 370 миллионов лари. Помимо прочего, в Ассоциации молодых юристов обращают внимание на то, что фонд, призванный заниматься культурным наследием столицы, по непонятным причинам выделял определенные суммы, к примеру, на реабилитацию имущества водораспределяющей компании Georgian Water and Power, на благоустройство стадиона «Локомотив», который на 30 лет отдан в безвозмездное пользование Федерации футбола Грузии. Еще почти 2 миллиона лари с 2015 года, как сказано в исследовании, фонд потратил на строительство и ремонтные работы столичных храмов. Теперь о качестве. Тира Элисашвили, глава организации «Тбилиси Самкари», приводит в пример 2 проекта фонда. Оба идут в параллельном режиме и в то же время кардинально отличаются друг от друга. Первый – реабилитация площади Гудиашвили. Процесс реставрации в этом случае идет верным путем, говорит Элисашвили, и добавляет, что ни об одном из других проектов она такого сказать не может. В случае с площадью Гудиашвили было проведено исследование, составлен план консервации, подготовлена проектная документация, и только после этого были начаты непосредственно работы. Затем, как они ведутся, в ежедневном режиме наблюдают представители Тбилиси Самкари и ИКОМОС. Есть небольшие недочеты, но в целом можно сказать, что этот проект развивается в верном направлении, говорит Элисашвили. В то же время в случае с площадью Арбелиани все с точностью наоборот. На площади Арбелиани, которая реставрируется параллельно с Гудиашвили, не ведется общественный мониторинг. Нам не предоставили такую возможность. Несмотря на то, что мы официально обращались в фонд, нам даже не ответили на письмо. Работы, которые там ведутся, не терпят никакой критики. Из 24 зданий на площади было разрушено 10. Среди них есть такие, которые, согласно проекту, не должны были разрушать. Демонтаж был произведен таким образом, что след зданий теперь полностью стерт. И это несмотря на то, что у этих зданий были очень интересные подвалы. Сетует Сира Элисашвили. Кроме того, она говорит и о тех археологических слоях и материалах, которые были найдены в ходе работ на площади Гудиашвили. Подобные, уверена она, должны были быть обнаружены и в случае с площадью Арбелиани. Однако об этом фонде не говорят ни слова. По ее мнению, причины состоят в следующем. Когда обнаруживаются археологические слои, необходимо срочно остановить все работы и создать новый проект. Если бы в фонде были профессионалы, то они бы понимали, что это делать необходимо. А в фонде развития Тбилиси нет ни одного человека, который был бы искусствоведом, археологом или архитектор-реставратором по профессии. Глава фонда развития Тбилиси, как сообщили «Эхо Кавказа» в пресс-службе мэрии, сейчас находится за границей. Впрочем, Прокомментировать исследование взялся заместитель мэра Иракли Бенделиани. Он назвал обвинения правозащитников абсурдными.
Ежедневная деятельность фонда максимально прозрачна. Это контролирует мэрия. Кроме мэрии, реабилитационные работы контролирует соответствующая служба по надзору и специалисты этой сферы.
Сказал Бенделиани «Эхо Кавказа» и добавил, что фонд и столичные власти максимально открыты для всех заинтересованных темой лиц. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландер. Всего вам доброго. До завтра.